Когда молодой был, ну, Гриша на кирпичном заводе работал. Потом пришел, и вот первый раз я пришел на собрание, а там собирались по домам. Вы знаете, как за первый, так примерно столько, не меньше людей, как вот это у вас, потому что квартира немножко меньше. Как запели гимн первый раз. А вы знаете, а я не выдержал. Мне казалось, что сейчас вверх поднимемся все на небо. Я так стал сильно плакать. И пошли проповедь, братья, говорят, а я плачу, не плачу, а над древом. Они мне говорят, Николай, ну чего ты так плачешь? Я говорю, плачу от радости. С такого пекла меня Господь вывел, и вдруг попасть в такое общество. Я никогда таких песен не слыхал, никогда таких слов не слыхал. Ну и скажу вам, первый день весь все собрание проплакал. Ну, потом пошло по собранию чаще, чаще. Потом я, правда, сказал братьям, что я хочу в первую очередь креститься, потому что я когда был еще в лагере, я сказал, что я не поеду домой. Да, что не поеду домой, пока не приму крещение, чтобы ехать домой, быть уже членом церкви и свидетельство о Христе. Так я все подробно не рассказываю, потому что мне однажды Господь, не помню, то ли был сон, то ли видение, когда мне просто я слышу голос, было сказано, что бы ты делал, если тебя через год освободить. А я сказал, Господи, несмотря на то, что не был 15 лет дома, в первую очередь хочу принять завет, вступить в завет с тобой, принять крещение, чтобы ехать домой, будучи уже членом церкви. И, знаете, так я проснулся, думаю, ну, кто это мог мне сказать? Ну, я знал уже, знал, что как Господь разговаривает с своими детьми. Ну, только так, с первого времени было как-то на душе. У меня еще 6 лет впереди, но думаю, все равно для Бога есть, нет, ничего невозможного. Ну, потом успокоился. А когда мне уже из суда сказали, что езжай обратно на Холмерю, придет документы, потом, значит, поедешь. И когда я приехал назад после суда, я вспомнил и посчитал точно, прошел год. Как Господь чудно меня предупредил. И уже когда на Воркуте я приехал, я сказал, что я хочу крещение принять. А братья говорят, что у нас нет человека, который бы крестил, потому что уехал на большую землю. Это было уже к зиме подходило. Но я стал ходить на собрание, как обычно. И я много, когда я был в лагере, много писал. Я много писал. Приписывал Евангелие от Иоанна, раздавал собственноручно. Там бумаги не было, а мешки цементные были. Из цементных мешков вынимаешь средний мешок, с крайней и средина. И хорошая бумага дается писанию. Я делал блокноты и много писал. И стихи писал. А потом тут я начал писать. Мне попало «Свет и сияние будущих благ» Каргеля. Я ее за месяц полностью переписал. День и ночь почти писал. Ну и таким путем я получал образование. И тут вдруг сестре получаю письмо, Коля, срочно приезжай домой, умерла мама. Отца уже не было. И тут освободился несколько дней перед этим Шаповалов Данил Данилович, с Днепропетровска, брат, пресвитер. Я говорю, братья, да, братья говорят, ну что, Николай, поедешь на похороны? Я говорю, нет, братья, я Богу дал обещание, не поеду, пока не приму крещение. Они говорят, так тут один Данил Данилович. И тут как-то пригрело солнце, снег стал таким водяным, и, а там такой порядок. Только снег начинает таять, роют такие канавы, чтобы вода сходила. И в руку та речка поднялась, лед поднялся, и меня испытание, и одного меня крестили. Прямо ледяная вода, я зашел, выхожу с воды, а братья говорят, ну как, Николай, замерз? Я говорю, братья, для меня вода была горячая. Ну и боясь, что меня пристыл, меня кажу, тулуб одели и прямо домой. В общем, я поехал домой, а дом был уже бесхозный. Потом я возвратился в Воркуту, рассчитался, приехал домой. Познакомился с нашей, как говорится, молодежью, я вклинился в церковь. И так я работал в церкви, был как ответственным за молодежь, потому что пресвитер знал моих родителей, хотя они были неверующие. Но он их знал хорошо, как... И почему как-то мне сказал, потому что не было. Молодежь была, а так она была не особенно собрана. А я играл на инструментах, на гитаре, на мандолине, на балалайке, еще в школьной скамье. И тут я стал пристраиваться, еще, правда, на Воркуте я уже пристроился немного. И когда я спел первый гимн на гитаре, спел и сыграл «О, я грешник бедный», то молодежь возревновала сильно. И стали говорить, давайте будем покупать гитары, мандолины, балалайки, будем, чтобы устроить инструмент. И так пришлось учить молодежь играть, и у нас организовался струнный оркестр. И мы стали ездить по селам, проповедовать. Если есть ли кто-нибудь, один человек с нашей церкви, мы говорим, приготовьте людей, то есть соберите своих близких, родственников, мы приезжаем в такое-то время, и проповедовали. И вдруг меня вызывает пресвитер и говорит: Николай, больше, чтобы по селам не ездили. Я говорю, почему? Запрещает. Райисполком вызывал его, говорю, вызывал меня райисполком, правда. И у нас пошла такая натяжка. А потом у нас были братья, которые демобилизовались с армии, подали заявление на крещение, а их после работы, где они работали, вызывают на работе КГБ и давай их там перевоспитывать. Я ему говорю: Иван Батильевич, ну почему вы нашу молодежь не преподаете крещение? Я говорю, и рассказал ему, сестер на швейной фабрике терроризируете, а братьев где, кто работает на производстве? Он говорит, а нам запрещают преподавать крещение. Я говорю, кто запрещает? Он говорит, райисполком. Я говорю, а какое отношение имеет райисполком? И, в общем, меня пошла натяжка с ним. Я сказал, что меня крестили, никого не спрашивали. И он говорит, что начал меня уговаривать: Николай, ты молодой член церкви, ты не сильно, мол, отстая, потому что написано, всякая власть от Бога, кто не подчиняется власти, не подчиняется Божьему установлению, и так далее, и далее. Ну, старые братья и сестры знают, члены, как это было в то время. И я категорически стал противоречить ему. Прихожу домой, объявляю пост, и ночами я исследовал Писание, думаю, а вдруг я ошибаюсь? Я начал исследовать Писание, нет, все-таки написано так. А я, правда, за это время женился, у меня появились дети. Вот я в 55-м приехал, в 56-м женился, в 57-м ребенок, в 58-м ребенок, в 59-м ребенок, в 60-м, четверо каждый ряд, каждый год. И я детей вожу, а он запретил. А я говорю, нет, вот так написано, я говорю, для меня вы авторитет, я вас уважаю как пресвитера, но для меня авторитет выше всех авторитетов – это Христос и учение. Как хотите. Он стал говорить, что мы тебя отлучим. А тут появилось положение о церквях в 59-м году. Оно попало в мои руки каким-то образом. Я прочитал, и я увидел, что церковь идет против Писания. То есть нарушается Писание. А поскольку я уважал Карева Александра Васильевича, в его журналах статьи были хорошие, я решил поехать в Москву и, так сказать, добиться, где же справедливость, почему так поступает. Приехал в Москву, нашел Малоузовский переулок, встретился с Каревым, стал ему рассказывать свое положение. Он выслушал внимательно, хорошо относился ко мне, а потом под конец говорит: Николай, ты молодой член церкви, ты еще не в курсе дела, но ты должен прислушаться старцам, вот как они говорят, так мы должны поступать. Правильно они говорят. И тоже читает мне место в Священном Писании, что всякая власть от Бога, кто не подчиняется власти, не подчиняется Божьему установлению. Я ему наоборот говорю: а почему же апостолы не подчинились, когда им священники и пресвященники запретили проповедовать о Христе? Почему Сидрах, Мисах и Авдина, почему они оказались в печи, тоже не подчинялись властям? Почему Давид попал в ров львиный? А он говорит: Николай, это было тогда, а теперь другое время, мы должны подчиняться, так далее, так далее. Я, правда, говорю, Александр Васильевич, я говорю, извини, для меня вы авторитет. Я ваши статьи очень уважал и уважаю. Но я говорю, для меня авторитет выше всех авторитетов – это Христос и учение. И против учения я не могу пойти. Я говорю, поймите, с такой бездны меня Господь вывел, и теперь я должен идти против Писания. Я говорю, для меня то… Я не могу. Вот не могу, что хотите. А говорит, значит, будете отлучать. Ну и так, я уехал. И только приехал, тут встречает меня Вознесенский Колебовчук, областной пресвитер. И снова со мной стал беседовать. И уговаривал меня тоже так же само: Николай, ты, у тебя первая любовь, так далее, и далее, немножко ты успокойся, значит, не надо, надо, рассказали детей не водить, значит, не води, сказали молодежь, нельзя крестить до 18 лет, значит, нельзя. Я говорю, ну как же так? Почему это мы должны спрашивать райисполком? И почему мы должны слушаться, что говорит там райисполком? Я говорю, церковь, то глава церкви не райисполком, а Христос. Ну и у нас пошла такая натяжка. Правда, он сказал братьям, это уже потом я узнал, что знаете, что, братья, Николай – это первая любовь у него, вы немножко приголубьте ее. То есть, знаешь, что значит приголубьте? Он ведь уговкается, он успокоится. Ну, не тут-то было. Я, конечно, успокаиваться не хотел, потому что я не согласен был, внутренне согласен, что сознательно, умышленно нарушается Священное Писание. И меня 1 мая 60-го года меня отлучают от церкви. Правда, молодежь хотели оторвать от меня, оставляли родителей, сказали, что, чтобы молодежь оторвать, потому что Николай, значит, в ересь упал. Ну и меня отлучает, но молодежь все-таки поддерживала меня, и мы собирались одеть. Мы сперва ходили, я ходил в собрание с детьми, а потом, когда начал он проповедь, такие говорит, что уже невозможно было, никакого назидания не было. Я поехал в Одессу, и в Одессе встретился с Николаем Павловичем Шевченко, пресвитер был в Пресвитерской церкви, где я сейчас пресвитером. Я ему рассказал это свое положение. Он говорит: Николай, мы приедем. Приедем, расспросим, потому что ты говоришь одно, а нам надо вторую сторону выслушать. И они приехали, Мессерук Степан Никитович, когда был еще жил в Одессе, и еще несколько братьев, человека 4 или 5, пришли на наше собрание в воскресенье вечером. Ну и братья стали, в конце собрания братья передали привет. Пресвитер привет принял, а когда они стали спрашивать: скажите, пожалуйста, за что Николая отлучили? А пресвитер встает и говорит: так, братья и сестры, вы знаете, кто это к нам приехал? Это раскольники. Значит, привет принял, а разговора обойки никакого не может быть. И он их выгнал. И выгнал, они уехали домой, потом через неделю еще приехали раз, то он и даже привет он не принял, а когда все уже вышли в собрание, то братья во дворе, так там большой двор был, и братья стали спрашивать членов, за что отлучили меня? Ну, кто что, как в церкви, знаете. Ну и братья стали говорить, там некоторые стали говорить, что когда Николай приехал, как-то наша молодежь жила, им запрещалось, значит, проповедовать, запрещают ездить по селам. И главное, что не крестить молодежь нашу, и детей запрещают носить. А Николай говорит: считай, что это неправильно. Они тогда давай, на основании Священного Писания, им свидетельствовать, что я прав. А потом, когда начали объяснять, что такое положение о церквях и законодательство о религиозных культах, объяснили и уехали. И тут в церкви началось брожение. И на членских собраниях стали отлучать еще людей, еще. И братья приехали, говорят: раз такое дело, собирайтесь отдельно. И мы стали собираться отдельно. И когда мне первый раз пришлось поехать на общение такое братское, я встретился первый раз с Прокофьевым в городе Одессе, потому что Одесса от Вознесенска где-то 140 километров. И я его просил, я говорю: Александр Федорович, кажется, я говорю: приедьте в Вознесенск, у нас большая община. Но она, говорит, отлучили меня так и так. Я говорю: там есть люди все-таки, которые, может быть, поймут вас. И он записал себе в блокнотик мой адрес, фамилию, адрес, где я живу. И вдруг приезжает ко мне через время куча КГБ. Несколько человек работников КГБ. Делают меня обыск, а я этого не ожидал. У меня много рукописей было сильно. Перерыли в квартире все. И в топке рылись, и где только в земле рылись, и на чердаке вылазили, рылись, искали всю литературу. Все, что у меня было, забрали. Оказывается, Прокофьева задержали. И арестовали, и ее забрали этот блокнот, а в блокноте была моя фамилия, и они решили приехать ко мне и делать обыск. В общем, все, что было, забрали, а потом забрали и меня. Но скажу, перед тем, как меня забрали, у нас в Вознесенске, если кто знает по журналам, Кучеренко Николая замучили. Тоже взяли КГБ и отдали ее мертвым. И через месяц-полтора, точно не помню сейчас, в скорости я знаю, что забирают меня, а меня, скажу вам, уже было 4 детей. И везут, значит, туда, значит, заводят кабинет. И смотрю, сидит замначальник КГБ, два следователя. И они со мной начали беседу. Ну, обычно они начинают очень мягко, очень, как сказать, культурно. И как начинают спрашивать, сколько раз был в Одессе, там, кого я видел. Я им прямо сказал, я говорю, на эти вопросы даже не задавайте, отвечать не буду. Почему, братья и сестры? Я знал, что если только вступишь в разговоры, это значит, надо стать предателем. Потому что они почнут и дальше, сколько членов, так и так. Ну, я это уже бывал в этих вопросах. Я им категорически сказал, что не отвечать, не задавайте, отвечать не буду. Они заходят с другой стороны. И так до обеда со мной возились, как говорят в мире, как кошка с мишкой. А потом до обеда, значит, дожили мы. И после обеда, значит, идут на обед, меня оставили возле дежурного, а там дежурный в дверях обязательно стоит, а сами пошли пообедать, на обед. Потом приходят с обеда, пошли Бойко. И снова меня в этот кабинет, садись, Бойко. Я сел, правда, скажу, без молитвы я ничего не говорил, ничего не отвечал, обязательно я в молитве был. Это очень важно, потому что, помните, есть так написано, когда мы читаем 10 глава 20 стих Матфея, а там сказал, что когда поведут вас пред царей и правителей, то не заботьтесь ни о чем, что вам нужно говорить. Сам Дух Святой будет говорить вашими устами. Это для меня было, так сказать, упование на Господа. И я так, если отвечать, прежде всего он говорит ко мне, задаю вопрос, а я обращаюсь к Господу. Как ответить? Что ответить? И скажу вам, когда завели меня после обеда, и он снова стал задавать мне вопросы, где я, сколько раз я был в Одессе, с кем встречался, так и далее. Я сказал ему, так, я вам уже сказал, еще раз говорю, что на эти вопросы даже не задавайте, отвечать не буду. Он как стукнет кулаком по столу, Я говорю, до каких пор ты будешь нас мучить? А я говорю, простите, вас три, а я один, как я могу вас мучить? Он с такой ярость пришел еще раз, как стукнет кулаком по столу, говорит, до каких пор ты будешь плясать здесь? А я говорю, извините, я не пляшу, я сижу на стуле. Он говорит, ну, Бойко, ты знаешь, где ты находишься? Я говорю, знаю. КГБ в городе Николаеве. Так вот, знай, Бойко, ни один Бог теперь тебя отсюда не выпустит. А я говорю, если Господь найдет нужным, я отсюда выпустит. А мы знаем, что ты был там, где белые медведи. Но мы тебя, Бойко, отправим туда, где Макар Телят не пасе. А я знал, братья и сестры, что если Макар Телят не пасе, то Христос своих овечек кругом пасе, хоть и на Северном полюсе. А он тогда как стукнет кулаком. Я говорю, начальник, я говорю, вы мне извините, вы коммунист? Он говорит, да, коммунист. Я говорю, кто для вас Ленин? Он говорит, Ленин – вождь для меня. А я говорю, а для меня – вождь Христос. Я говорю, из-за учения Христа я готов не только страдать, я готов умереть. Это были, братья и сестры, не только слова, это была жизнь. Я считал, что я иду на смерть, только устоять в этой истине. Только не предать никого и отстаивать учение Христа. Причем, скажу вам, на основании Конституции. Потому что Конституция была, это основной закон Советского государства, 52 статьей, гарантировал свободу совести, свободу распределения и так далее, и так далее. И на этом основании я сдержался. И когда я спросил, я говорю, для меня Христос, я говорю, он говорит, я спрашиваю, кто для вас Ленин? Он говорит, вождь. Я говорю, а для меня вождь Христос. Я говорю, за учение Христа я готов не только страдать, я готов умереть, только чтобы не нарушить. А я говорю, какой же для вас Ленин вождь, когда вас еще никто не гонит, а вы возвратили марксистско-ленинскую идеологию, декрет Ленина, Конституцию и так далее, и давай ему цитировать. Ну, всего, конечно, я вам не передам, но хотя бы один текст из «Крестьянской бедноте», это 10-й том, 66-я страница, Ленин говорит такие слова, что только в России да в Турции остались еще позорные законы против людей иной, неправославной веры, против раскольников, сектантов, евреев и так далее, он говорит, эти законы либо запрещать известную веру, либо запрещать распространять ее, либо лишать этих людей некоторых прав. Эти законы самые несправедливые, самые насильственные и самые позорные. И до тех пор, пока не будет ликвидирована полицейская инквизиция и преследование за веру, до тех пор и немыслимо даже говорить о свободе совести. Я говорю, а вы что делаете? Это же Ленин говорит, это ваш вождь. Потом у меня была, правда, 6-й том, 365-я страница, тоже третье издание, на память, там несколько листов. Но я не буду говорить, потому что время много будет занимать. Но у меня была еще одна брошюра такая в кармане, я ее вынимаю и показываю. Это здесь сидит за одним столом замначальник КГБ, а за другим столом сидят два следователя. Я им показываю, говорю, признаете ее законной? А там написано большими буквами «Бог и свобода», крупными буквами, вверху политиздат, да, вверху академик Стумилин, а внизу политиздат, город Москва, 60-го года. Это был 62-й год. Он говорит, да. Я открываю на 44-й странице, так с этой стороны, написано, и даю ему, читайте. А тем, которые за другим столом, на память говорю, а там написано так. В Советском Союзе церковь отделена от государства, и никто никому не дал права своим жандарским сапогом со шпорами влазить в человеческую душу и добиваться у него прав. Почему он верит так, а не иначе? Это кощунство больше, чем глумление в храме. Я говорю, а вы что делаете? Вы знаете, против этого, что я высказал, ну что им говорить? Он тогда мне говорит, Бойко, ведь ты не забудь, что ты находишься в самом демократическом государстве, в той самой демократической стране. Я говорю, я бы не сказал бы. А почему? Я говорю, потому что вы, видите, что вы делаете? Я говорю, вы можете на любой площади встать и говорить, что Бога нет. А почему, я говорю, мы, христиане, на основании Конституции 52 статьи, не можем встать на другом конце площади и говорить, что Бог есть, то есть свидетельство о Христе? Он говорит, а вы что, хотите навязать свою пропаганду? Я говорю, извините, это Конституция гарантирует мне свободу совести, свободу исповедания. Я говорю, почему у вас от Львова до Владивостока, я говорю, полки трещать атеистической литературы? Хотя бы в Москве, я говорю, хотя бы на весь Советский Союз, хотя бы один киоск был, где я хотел бы купить христианскую или газету, или журнал. Он снова мне говорит, так ты что, хочешь навязывать свою пропаганду? Это опиум народа, в общем, как начал. Я говорю, извините, я говорю, я иду в киоск, беру то ли труд, то ли известие, то ли правду, это мое дело. Я говорю, а я хотел бы взять нашу христианскую литературу, то ли газету, то ли журнал, то ли даже Библию, я говорю, хотя бы. Он говорит, вы же говорите, что я в самой демократической стране живу. А он говорит, Бойко, вы неправильно понимаете демократию. Я говорю, простите, меня в школе учили, я знаю, что такое демократия. Он говорит, у нас социалистическая демократия. А я вот тебе, у вас так, я говорю, как я здесь, я говорю, у вас социалистическая, а за рубежом капиталистическая, а там еще фашистская, и так, я говорю. И вы этой демократии, я говорю, вот так показываю, крутите кто как хочет. А поэтому, вы знаете, ни на один заданный вам не вопрос по отношению к моему убеждению, и мы их не нравятся, даже не труждайтесь, не задавайте, отвечать не буду. Но я решил, пускай лучше, скорее, что они хотят наить, пускай наят, убьют, значит, убьют, чтобы не возиться. А он тогда говорит, забери его отсюда. И встает следователь, берут меня на пятый этаж и говорит, садись, Бойко. Я сел, а он ушел. Ушел, нет-нет. Потом приводит, значит, мужчину и женщину и спрашивает их, где я вас взял? Они говорят, на улице. Он говорит, вот этот человек на меня показывает, фанатик. И вот он нам не дает показания, а вы как свидетели, я составлю акт сейчас на него, а вы подпишите как свидетели, что он дает, не дает нам показания. Ну и они сели. И так женщина посмотрела на меня, смотрит с таким лицом. И говорит, неужели вы верите в Бога? А я говорю, я не только верю, я знаю, что есть Бог. И стал ей говорить, почему я знаю. А тут он сидел, писал, потом услышишь, у нас разговор, поднял голову. Прекрати, я начинаю здесь всю пропаганду и в стенах КГБ. Я говорю, ну женщина меня задает вопрос, я должен ей ответить. А он ей говорит, слушайте, не трогайте, это фанатик. Он еще сейчас вам начнет Библию, Тома Ленина говорить, молчите. И она так молчала, пока не написал он акт, что я категорически отказываюсь давать показания. Они подписали, меня забирают вниз, и на второе утро забирают меня снова, ведет в этот же кабинет и говорит, садись, Бойко. Я сел, и он писал, 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 а потом говорит, Бойко, у вас деньги есть? Я говорю, нет. Вот, Бойко, вам деньги на дорогу, а Николай от Вознесенска 90 километров. А это справка вам, что не был на работе. Это я в Хорватии говорю, это третий день, как я уже не на работе. Но, Бойко, не думай, что тебя Бог выпустил. Помните, первый день я сказал, если Господь не нужен отсюда, это мы ради ваших четырех детей. У меня уже было четверо детей. И он говорит, ну, Бойко, мы тебя так не оставим. И я скажу вам, братья и сестры, из 62 года по 68 год, сколько приезжало лекторов, они считали, что поскольку я воспитывал семья атеистической, поскольку я был сам комсомольцем, был в комсомольской организации, они мне все время задавали, ты скажи, кто тебя втянул в эту грязь? И как бы я им не свидетельствовал, не верили. Вот как я вам рассказал, как я уверовал, они не верили. Не может быть, ты кого-то встречал. Ну и скажу, приходило очень много, приезжало разных мест и разных воинствующих атеистов, которых специально, ну, старые братья, наверное, знают, специально учили атеистов воевать против нас, наше братство. И приезжали очень часто, почти каждый месяц. Ну, всего тоже не расскажу, потому что это занимает время много. И вот однажды меня инженер вызывает, говорит, Николай Георгиевич, вас вызывает горисполком, это значит, председатель горисполкома. А мы были в одном учреждении. Я помолился, вот это очень важно нам на будущее, никогда ни с кем не иметь беседу на основании, да вообще, не призывав Господа на помощь. Потому что Господь прямо сказал, что без Него мы не можем делать ничего. Даже своими способностями, своим умом, ничего мы, братья и сестры, мы против дьявола сами по себе, какие бы мы ни были верующие, сами по себе мы ничто. Дьяволу с нами нечего стоит бороться. Но зато дьявол ничто против того, кто в нас. И поэтому мы без Христа ничего не должны делать. Даже вот вести борьбу в будущее тоже мы должны постоянно ходить в присутствие Господа. И вот я когда помолился, подошел к дверям, постучал. Говорит, да-да, войдите. Я гляну, не председатель. Я думал, что председатель вызывать. Оказывается, там сидит два человека. Я говорю, это вы меня вызывали? Он говорит, да-да, Бойко. Я говорю, да, заходите, Бойко. Я зашел, ну и они, садись, Бойко. Я, правда, сразу же помолился мысленно, сел, ну, как обычно. Бойко, как живем? Я говорю, слава Богу. Он говорит, Бойко, неужели вы верите в Бога? Ведь вы жрабанный человек, учились в нашей школе. Ну, однако начали, семья неверующая, ты сам был атеист, так далее, и далее начал. И я тоже говорю, кто тебя втянул в эту грязь? Ну, началась беседа на эту тему, а я ей тогда сказал, знаете что, я убежденный христианин, я им рассказал, что никто мне не втягивал, а я познал Господа так, как я вам рассказал, но они тоже не верили. А потом говорит, Бойко, неужели Где же ваш Бог, которому ты веришь? Ведь поднялись космонавты в космос, облетали все небо, и Бога там не видали. Где же твой Бог? А я ее спрашиваю, скажите, пожалуйста, вас удивляет, что Гагарин и другие космонавты не видели Бога? Он говорит, а как же? А я говорю, а меня нисколько не удивляет. А почему? Я говорю, потому что его опустились глубоко в недра Земли, это на Кольском полуострове 14 километров просверлили. И поднялись, говорю, аж космос. А что у вас вот так под рубашку? Взял рубашку и говорю, что у вас под рубашкой, то вы не знаете. Я говорю, как это понять? Я говорю, очень просто. Я говорю, вы хотели, чтобы Гагарин или другие космонавты видели Бога. А он говорит, ну если бы был, то видели бы. Я говорю, хорошо, тогда скажите, пожалуйста, у вас разум есть? Он говорит, да. А их двое сидят. Я говорю, а у вас и совесть есть? Да, есть. Я говорю, покажите. Я говорю, а если не покажете, значит, вы без совести, без ума. Вот так, как я здесь, вот так я там говорил. И они, знаете, смотрят и не знают, что мне сказать. И такая пауза, они молчат, и я молчу. Я говорю, о том-то дело, что человек, не то... я говорю, возьмите вы хирурга с мировым именем, пусть он проанатомирует человека на мельчайшие части, он в нем не найдет ни ума, ни совести, ни памяти, ни любви, ни зла, ни добра. И, в общем, перечислил все эти духовные естества. Я говорю, значит, выходит, нет. А он говорит, нет, есть. Я говорю, ну, покажите. И снова молчите. Я говорю, о том-то и дело. А почему я так говорю? Потому что они же меня учили, что у человека нет ни души, ни духа. А я говорю, человек не только материален, как вы учите, но человек и духовен. И то, что у нас есть духовное, я говорю, я знаю, что у вас есть это, но вы не пощупать ни глазами плотскими, ни руками плотскими не можем ни пощупать, ни увидеть, ни показать. Я говорю, почему? Потому что это духовное естество нашей жизни, внутреннего человека. Я говорю, а Бог есть Дух. И процитировал и место, помните, 24 стих, 4 глава Евангелия от Иоанна, где написано, Бог есть Дух, и поклоняйся Богу, должны поклоняться в Духе истине. Я им процитировал это место. Я говорю, видите, Бог есть Дух. Как же вы хотели видеть Духа? Когда вы то, что у вас есть, не можете видеть, не можете показать. А он так сидел, смотрит на меня, смотрит, а потом говорит, да, Бойко, я вижу, что ты веришь в Бога не хуже, чем я в коммунизм. Хотя я ему хотел сказать, что в коммунизм не верить. Он тогда говорит, Бойко, мой тебе свободный. В общем, от таких лекций, от таких литуров ко мне приезжало очень много. И от таких были концы. И они видят, что ничего не получается, они уезжают посрамленными, и они решают в 68 году меня судить. И вот я прихожу на работу, и пришел в мастерские, когда начальник открывает форточку, Бойко, зайдите сюда. Я захожу, он идет, пришли, хотят с вами побеседовать. Я говорю, так там еще работа не распределена, я по котельным установкам по городу был ответственным. Он говорит, ну хорошо, идите распределите, а потом придете. Когда я выхожу, они за мной. Я зашел в мастерские, встретил там ребят, сказал им, и захожу назад, они за мной. И начальник говорит, вы долго его берете, потому что у нас это было 20 июня 68 года, сам начался отопительный это, ремонт отопительной системы. Они говорят, да нет, а да, он говорит, потому что у нас начался ремонтные дни. Они говорят, нет, так тут рядом мы, 5-10 минут. Ну и провели туда на меня, пока мы шли, дорогой, конечно, я шел с ним, молился, я знал, куда я уже иду, и знал, с кем я иду. Ну, заводят меня в прокуратуру, садись, Бойко, я сел, их двое. Ну, тоже сперва очень нежно со мной разговаривали, как они умеют. А под конец, когда видишь, что я ни на какие компромиссы не иду, предлагали мне лучшую квартиру в городе, а мне уже было, скажу вам, в 68 году у меня было уже 7 душ детей, самая старшая дочка была 11 год, и жена ходила последний месяц со 8 ребенком. И они думали, поскольку я люблю жену, люблю детей, думали, что я тут уже пойду на компромисс. И что они мне предлагали, ведь ты хороший специалист, тебе уважение, весь город тебя знает, уважает, мы тебе лучшую квартиру дадим. Я сказал, ни на какие компромиссы, даже не говорите, я не иду. Значит, я остаюсь верующим, как был я верующим, так и остаюсь верующим. Он тогда мне говорит, один из них, Бойко, уж если такой фанатик, значит, молись Богу, хоть лоб расшиби дома, но никуда не ходи, не собирайтесь. Я ему говорю, извините, для меня общение с народом Божьим является неотъемлемой частью служения моему Богу. И процитировал мне место Священного Писания, которое записано в 1 послание Иоанна, 2, 1 глава, 7 стих, где, помните, написано, «Если мы ходим во свете, подобно как Он в свете, то имеем общение друг с другом, кровь Иисуса Христа, Сына Его очищает нас от всякого греха». Я говорю, вот, видите, как написано? Я говорю, вот так я буду поступать, потому что для меня общение с народом Божьим является неотъемлемой частью служения моему Богу. Он тогда как напряжется, Да, говорит, в таком случае ходи в православную церковь. Если ты уж такой фанатик, ходи в православную церковь. Я говорю, там мне делать нечего. Ну, ходи в регистрированную. А я говорю, а я там уже был. Я говорю, знаете что, я буду ходить туда, куда мне Господь велит. Он как напыжится, в таком случае, Бойко, будем тебя судить. Я говорю, каким законом меня будете судить, когда, в то время, когда Конституция, 52-я статья, гарантирует мне свободу совести. А ведь постановление 23-го съезда. 68-й год. Я говорю, тогда скажите, пожалуйста, сколько было постановлений при Сталине, сколько таких постановлений было при Хрущеве, сколько такими постановлениями, вот как я здесь говорю, так я им говорил. Сколько такими постановлениями вы знали людей в тюрьмах, а потом реабилитировали, а некоторых даже посмертно. Он так смотрит на меня, говорит, да, Бойко, было время, когда мы перегибали палку. Он признает это. Я ему тогда говорю, так позвольте вам сказать, как никогда, вы сегодня снова перегибаете. И придет время, когда вы снова же своими устами подтвердите. А поэтому знаете, ни на один заданный вам и мне вопрос по отношению моего убеждения и моих единоверцев даже не задавайте, отвечать не буду. Такой был хороший, а тут как напряжется, и говорит, будешь, таким, знаете, тоном. Я говорю, не буду, будешь. Я говорю, не буду, заставлю, таким криком. Я говорю, извините, я говорю, если вы могли заставлять людей говорить, что хотите, но вы не думайте, что всех можно заставить. Он как рассердился, как рявкнет на меня. Не таких заставлял, заставлю, и все, что мне надо, все будешь говорить. Я ему говорю, знаете, что если это белая стенка, белая показана стенку, никогда не заставите мне сказать, что она черная. Он такую ярость пришел, не таких заставлял. А я говорит, заставлю. Я говорю, знаете что? Что мне смерть, когда я верю в бессмертие? Он тогда говорит, забери ее отсюда. Ну и меня забирает ее напарник, тут же сразу прокуратура, прокурор санкции, арест, и меня, значит, забирает каталажку, как говорят. Ну и сразу узнали все, что меня арестовали, спрашивают, за что? И они что распространяли, братья и сестры? Вы не видите, какой страшный преступник. Видите, в горсовет пробрался. А он шпион американский. У меня нашли рации, говорят. Нашли оружейный склад. Нашли антисоветские листовки. И в жертву детей приносить. Ну и люди ахнули. Это было в 48-м году. Но те люди, которые я работал... Виноват, прошу прощения. В 68-м году. Те люди, которые со мной работали все-таки 10 лет, люди в основном с высшим образованием, стали рассуждать, какая может быть рация в городе. Это сразу же поймают. Не может быть. Теперь, ну, оружейный склад. Их на молодежь, это уже потом мне жена рассказывала. Рассуждать в городе получилось такое раздвоение в населении, что не может быть. Одни говорят, ну, раз говорят, значит, правда есть. И люди так, как люди. Ну, и а другие говорят, как же, какие же автомат может быть, когда их на молодежь идет в армию, оружие не брать. Какой же автомат может быть у него? Или склад оружейный. А потом говорят, ну, какой же ребенка, когда у меня четверо каждый год, а четверо через год уже, четвертый ребенок уже родился. Ну, и пошло. Вернее, не родился, а уже последний месяц жена ходит. И говорят, как же так, все дети родились в больнице. А они говорят, он хитрый, он чужих приносит жертву. Выход есть из положения. Ну, люди верят. Ну, люди как люди. Ну, меня забирают с Вознесенска, везут в Николаев. Я об этом ничего не знал. Из Николаева привозят меня с Николаева. И вдруг я вечером привозят, утром на суд. А у нас в Вознесенске большой дом культуры такой, шире помещение, как это ваше. Раза два, если больше, длиннее. И только я сошел с воронка, а тут моя сестра, которая высылала мне Библию, народа стоит толпа очень большая. Люди интересовались увидеть же этого зверя, который детей в жертву приносит. И жена, только, то есть сестра как вот так хлопнула руками, Колечка, Колечка, что на тебя только не наговорили? И говорит, никого не пускают в зал суда, ни Валю, ни меня. А я только успел сказать, что раз никого не пускают, значит, я отказываюсь сюда. А тут цепь милиции рядом, и так как пнули их, и они так повалились туда. Меня заводят за заднюю дверь клуба. Я захожу там, встречает меня судья один бывший, он сейчас защитник был. Говорит, Бойко, я ваш защитник. Я говорю, извините, я не нуждаюсь защитника, я с Божьей помощью буду защищаться сам. Говорит, Бойко, я не платный, я бесплатный, то есть государство. Я говорю, не надо мне защитником. И завозят меня за решетку. Я посмотрел на народ, вижу полный дом культуры людей, а не вижу никого знакомых. Только директор школы, где мы учились дети. А все остальные люди чужие какие-то. Думаю, что ж такое? Потом скажу вам, аж в Одессе, когда меня привезли, жена рассказала, что это люди, которые собрались со всей области, коммунисты, комсомольцы, дружинники. Их, они спали, вернее, жили в гостиницах, две гостиницы у нас, и кормили их специально в столовой было. Им дали пропуска или пригласительные, и по этих пригласительных стояла милиция на дверях, не пускали никого, только тех, у кого были пригласительные. Ну, когда начался суд, конечно, тоже много рассказать, только скажу, что у меня было 32, кажется, учителя, которые считались потерпевшими, что я скалечил детей. Ну, и когда я одной учитель задал вопрос, она не могла мне ответить на вопросы, так села на стул и говорит, я не понимаю, что вы хотите. А получилось так, что она сказала, что наши дети самые забитые, что это человек, который скалечил детей нам, и в каждой нашей школе, где их дети учатся, они самые забитые, самые затурканные, самые неспособные науки, самые замкнутые. Ну, много говорила кое-чего. А потом я поднял руку, правда, долго не спрашивали, а потом я стал говорить, граждане судьи, уважаемая публика, я имею право задать вопрос. Ну, а судья говорит, что вы хотите? Я говорю, задать вопрос хочу, учительница. А когда, поскольку я защищался сам, то я свое дело читал сам. И я, что у меня было в моем деле, кто давал показания, все учителя, которые давали показания. И вот учительница моих детей учила, которая, у меня было 4 ученика. И 4 ученика, только у одной девочки была тройка, а то 2 мальчика, 2 девочки. И у первой девочки с 1 класса до 4 класса ни одной четверки, все пятерки. И одна девочка только имела тройку. А так все, и хлопцы учились хорошо, и девчата. И я тогда, когда поднял руку, я в граждане судьи, они мне разрешили задать вопрос. И в граждане судьи, вот учительница говорит о том, что наши дети замкнутые. Я спрашиваю, а скажите, пожалуйста, учительница, вы знаете слово, разница между словом замкнутый и кроткий? Она говорит, не пойму вопроса. И так раза три она мне задала, что я не пойму вопроса. Я еще раз сказал, она так шлепнулась на стул. Говорит, я не понимаю, что он хочет сказать. Покраснела и села. Я тогда говорю, граждане судьи, я говорю, уважаемая публика, вот учителя говорят, что наши дети замкнутые. Я говорю, а вот 70-й лист моего дела, учительница, которая учила моих детей, пишет, что мой сын Яков с первого до школьного возраста сдал 70 стихотворений. Я говорю, а теперь рассуждайте сами, может ли ребенок до школьного возраста, будучи затурканный, как она говорит, неспособный к науке, самый такой, самый, знать 70 стихотворений. Говорю, ну, хотя 70 он не знал, говорю, так я говорю, как сейчас говорю. Но 50 гарантия, что он знал. И такие стихотворения по 24 куплета, если знаете, кто молодежь, Бог есть. Там и Крылов, и Пушкин, и все. А судья говорит, хватит, Бойко, все, садитесь. Ну, я сел. И больше меня не вызывали. И так, первый день у меня был показной суд. Телевизионные установки, эти лампы направили на меня такие. В общем, первый день шел суд, тоже прокурор спросил, скажи, прямо сказал, скажи, кто тебя втянул в эту грязь, тоже ему сказал, ответил. Ну и потом на второй день, приносит суд на второй день, привозит меня снова, и до полдня там давали показания тоже, свидетели эти, учителя особенно, прокурор, а потом приносит мне кипу книг, и говорят, Бойко, это ваша литература? Я говорю, извините, меня приняли обыск. Без прокурора, без акции прокурора, я говорю, я не разрешал, но они все равно сделали обыск без закона, и говорю, там в обыске, это, акте, который они писали, там указано. Хотя я не подписал этот акт, а там указано, что у меня отобрали Библию, гусли и общую тетрадь стихотворения собственноручной рукописи. Я говорю, покажите, я тогда увижу. И вот она принесли прямо кипу таких книг, секретарша подает мне, так недалеко сидит. Я поднял, не моя книга. А потом он дает Библию мою. Я так взял Библию в руки, высоко так поднял на всю руку. И говорю, граждане судьи, уважаемая публика, это Библия, о которой русский критик, публицист Белинский, не подверг критике, а сказал, что Библия – это книга всем книгам книга. Я говорю, а эта книга открыла мне глаза и указала на истину, цель и смысл моей жизни. А судья говорит, хватит, ложите. Я положил. Потом гуси, я поднял гуси, говорю, это гуси, наши печатные гуси, которые мы пьем, прославляем Бога. Печатно шито, ничего здесь антисоветского нет. Ну, потом дает больше, нет, потом моя общая тетрадь. Я поднял, я говорю, это тетрадь, общая тетрадь, которая записана собственноручное стихотворение моей руки и мое, так сказать, то, что Господь меня наделил даром. И положил. И так до конца дали, передали книги, я им назад вернул, ничего моего больше нет. И тут дали слово прокурору, кажется, прокурор стал говорить, А на второй день многие из города пробрались по блату, как говорят, по знакомству, и хотели же видеть, где же рация. Так говорили, что раз говорили, значит, должно быть на суде вещественное доказательство, и автомат, и рация, и хотя бы кости с ребенка. Ну и люди, понимаете, пробрались и куда? На самый зад. И когда мне дала слово судья, я начал говорить, ну, 15 минут, не больше. Я слышу там какой-то шум за рацию, за какой-то автомат, за какие-то кости, а я ничего не пойму. Если бы мне сказали хоть намеком, я бы тогда мог знать. Я поднял бы этот вопрос на суде. А так я слышу, судья мне дала слово, потом берет звонок и кричит, прекратите шум сзади там. Шум, что за шум? Они еще сильнее стали кричать. Я стал говорить слово, я говорю, ну, 15-20 минут, сам больше я говорил. И потом судья говорит, прекратите шум, а мне говорит, Бойко, хватит, кончайте. Я говорю, так я еще почти ничего не говорил. А тут там подняли шум. И уже сзади получается междоусобица. Я не мог понять, почему же люди возмущаются. Думаю, что против меня. Они, наоборот, стали возмущаться, что же за суд. Говорили, что такой-такой преступник, а где же вещественные доказательства. Ну и мне прекратили. Сказали, хватит. Я прекратил. Ну, раз хватит, пускай будет хватит. Раз не даете, пускай будет так. И потом выступил судья. Да, а там шум идет. И потом, когда выступил судья, и говорит, мы сейчас идем на совещание, и меня с зала суда совсем уводят. Хотя по закону не имели права, но меня уводят отдельный кабинет там. И потом приходят, выводят меня обратно в зал суда, за решетку. И судья зачитывает, значит, 10 лет Бойко, 5 лет строго, 5 лет ссылки. И говорит, ну что вы на это, Бойко, скажете с таким ехидцем? А я говорю, граждане суда, я упустил. Когда, виноват, очень важный такой момент, когда завели меня только, смотрю, что никого знакомых нет, вижу, жены нет, сестры нет, я решил от суда категорически отказаться. Когда вдруг открывается дверь, это первый день, и заходит моя сестра, это за ней дочка ее, и мои дети, 7 душ, гуськом. А так, один ниже другого. И заходит им давить место, они сели. Думаю, сейчас, если зайдет жена, она у меня такая стеснительная. Думаю, если зайдет ребенком, и ты что, и плакать будет, это беда. И вдруг она открывает дверь боковую, и прямо с дверей, Коля, во имя Иисуса Христа, так кричит, дерзай. Вы знаете, как она его утвердила? Вышла только на середину, а люди все оглянулись, что за крик такой. И она только на середину вышла и кричит еще, дерзай, Коля, во имя Иисуса Христа. Вы знаете, как тот дух. И почему я и 2 дня был в суде такой ободренный, потому что видишь, она не плачет. А представь себе, женщины знают, что такое 8 душ детей, самый старший 12 лет. И одной, потому что у нас родителей не было. Я был сирота и взял тоже сироту. И так как бы они думали, что я уже откажусь. И таким путем, уже на 3-й день, когда мне зачитали срок, и она, судья, говорит, ну что вы, Бойко, скажете на все это? Я говорю, граждане судьи. Я говорю, что я могу сказать? Я благодарю Господа, что Он удостоил меня великой, незаслуженной чести быть живым свидетелем в конце 20 века о живом Боге. И молю Его, чтобы много ли, мало ли, но чтобы мои страдания были бы последними страданиями Церкви Христовой на земле. Судья, хватит, 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 садись, садись. И меня посадили. Ну и потом забирают меня в КПЗ и в этот вечер в Одессу, аж только в Одессе жена все рассказала, что там творилось. И говорит, инженеры, где я работал, стали поднимать шум, как же так? Вы же говорили, что это страшный преступник, а где же эти вещественные доказательства? В общем, сняли с работы одного, второго. В общем, в таком недоумении. И она говорит, там и милиция говорит, что тебя напугали, скоро пустят. И меня с тюрьмы Одесской везут прямо в Винницкую область. Гранитный карьер возле Гайсена. И в деле пишут, использовать Бойко на особо тяжелых работах. И меня на погрузку гранита вручную. И только привели меня, привезли, значит, дело в область, так и так, привели в барак. Я зашел в барак, положил свои вещи и вышел в коридор, под окном стал молиться. Я знал, что мне нужно не наказание я должен отбывать, а что? Благовествовать в лагере. Я помолился, Господи, Ты знаешь, что я оказался здесь, поэтому прошу Тебя, дай мне смело, безбоязненно, с дерзновением возвещать о имени Твоем. Потому что раз я дал Богу обещание служить доброй совести, я решил так доброй совести хранить.
Продолжение на следующей кассете.